Слава Богу за то, что Он есть. Он твой и мой Спаситель. Он возлюбил тебя вечной любовью. Твое имя в книге жизни. И ты праведник. И знаешь ли, все это становится таким будничным. Но на самом деле, я так хочу сказать, очень важно нам оживлять внутри себя, кто я есть во Христе Иисусе. Я Божий Сын, я Божий Дитя. Вот чего боится дьявол. Он не всякого человека боится, но боится сыновей Божьих. Боится дочерей Божьих. Почему? Потому что Бог о нас заповедал ангелам охранять на всех путях. У Бога с нами завет через кровь Иисуса Христа. И послушайте, этот завет вечный, он не разрушится. И когда это есть в твоем разумении, присутствует всегда, то знаете ли, ты словно вооружен против дьявола. Аминь. Слава Господу. Хорошо, у нас до конца этого месяца так называемый пост Даниила. И знаете ли, очень важно быть человеком, смиряющимся перед Богом. Даниил, когда постился, то, находясь на государственной должности, видите ли, он не мог полностью лишиться пищи. Ему нужно было показываться перед лицо царя или других вельмож или высокопоставленных лиц. Но то, что он сделал, он был написано 3 недели в сетовании, в сердечном размышлении. И то, от чего он отказался там от вкусной пищи. И знаете ли, нас не должно просто, взять внимание, о, это есть можно, это нельзя и так далее. Если и вы даже что-то там съели вкусное, окей, не в этом особенность, не то, что... Теперь вы согрешили. Суть в том, что Даниил, если мы говорим о посте Даниила, о смирении Даниила, о подходе Даниила, как бы, и не только мы, и даже и другие церкви, как бы, в этом, и не только в этом году, и в предыдущих годах, как бы, это библейский такой пример позитивный оставлен, и святые вооружаются позитивным примером, чтобы брать и смиряться перед Господом. И вот Даниил был в размышлении. Знаете ли, так хорошо, чтобы размышлять над Божьим Словом, размышлять над тем, что еще не открыто тебе, что еще должно быть, или... видение, или, как сказать, слово какое-то, которое не открыто, размышлять. Даниил был в сетовании 3 седмицы дней. И когда ты к Богу прибегаешь в этом размышлении, когда ты приближаешься, когда ты усерднее молишься, когда ты останавливаешь какие-то, заботы дневные, то... Бог видит отношения наши. Бог видит какую-то перемену внутри. Вот тогда и Он реагирует. Видите ли, помните, Иаков сказал в 4 главе, приблизьтесь к Богу, и что Бог? А Он понаблюдает с небес. И Он приблизится к нам. То есть, Иаков видит здесь сердце Бога. Если я начну делать шаг к Нему, о, Бог... не останется равнодушным. Бог не останется пассивным. Если я на шаг приблизюсь, и Бог приблизится. Если я начну исправьте сердца, там, двоедушность. Если я начну исправлять сердце, если я начну плакать, если я начну размышлять, то послушайте, Бог наш не останется в стороне, не останется наблюдателем. Поэтому это нормально, послушайте, вступая в Новый год, просить Его милости, просить Его благодати, снова и снова нуждаться в Нем. Почему? Да потому что Он на небе, мы на земле. Мы еще в этом теле. И, знаете ли, мы терпим поражение, мы можем иметь искушения, мы можем иметь недостатки и многое другое. Знаете ли, я сегодня хотел бы вот о чем поговорить, что у многих христиан бывают проблемы. И проблемы не потому, что только дьявол существует, а потому что есть потеря так называемой личной молитвы. Видите ли, в Библии есть одна классическая история за Голиафа. И Давид в ней победил. И это оставлено как, ну, такая красочная картина, как образ или прообраз чего? Того, что есть дьявол, который является нашим противником. В Новом Завете Петр говорит, в первом послании, 5 глава, 8 стихом, он говорит, трезвитесь и бодрствуйте. Почему? Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Знаете ли, вот как и всякому человеку, и мне хочется жить такой расслабленной жизнью. В каком плане расслабленной? Ну, ты спасен, твое имя в книге жизни, ты приходишь в церковь, привет, сестра, привет, брат, ну, как у тебя все хорошо, да, этот самый, как на работе ездила, ну, так, все нормально, в общем, ну, даже если не нормально, ну, проходим, как бы, и ты... Молился ты, не молился ты, день прошел, другой ли прошел, усердствовал ты, не... но как бы жизнь движется, и все нормально с тобой, пища есть, одежда есть, жилье есть, транспорт есть, и как бы, и деньги в кармане какие-то есть, и снова что-то... все идет своим чередом. И знаете ли, в сознании просто потихоньку стирается вот что. Противник ваш дьявол. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть мы теряем из виду, из разумения, как бы оно уходит. Ведь не то, что у тебя каждый день, о, меня где-то подстерегает противник. Ты же не ходишь с такой панической мыслью, у меня где-то подстерегает дьявол, меня где-то подстерегает. Но на самом деле он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть у дьявола эта цель остается на каждый день. Где бы, в чем бы нас уловить? И дальше там 9 стихом сказано, противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими, живущими в мире. То есть с кем-то страдания случились. Кого-то он укусил, этот дьявол. А почему он укусил? А просто-напросто, может быть, вот потеря личной молитвы произошла. Как бы вот такое теплое состояние, вот, правильно нашел. Ты не отступил от Бога, ты собрание посещаешь, но вот тебе нравится вот такая теплая атмосфера. Ты христианин, в зоне комфорта, тебе все классно, и как бы экономически все нормально. Да и зачем молиться вообще-то? Ведь нужды такой глобальной нету. И Писание говорит, что а у нас есть противник. Подобно, как вот я начал приводить пример в Ветхом Завете. Когда Голиаф выступал, послушайте, не только армия Израиля, не только Саул его видел, он выходил 40 дней. Это, другими словами, сегодня, нужно так сказать, бы телевидение, средства информации, они бы, естественно, рекламировали речь Голиафа. И каждый бы слышал, вся страна просто была в шоке, в испуге. Вот и дьявол, он ищет, кого бы поглотить. Но Новый Завет говорит в послании Ефесянам, 6 глава, и 10 стихом сказано, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И знаете ли, я бы так хотел сказать, вот то решение, которое принято пастором и в том году, и в этом году, о посте Даниила, это для того, чтобы... Нам совместно, когда у нас есть чат, когда мы можем в церковном чате написать на каждый день направление, то есть оно может мотивировать тебя, оно может подталкивать тебя, помогать тебе быть вот в этой позиции, чтобы укреплять себя. Через что? Через то, чтобы обязать молиться со всеми, обязать себя, быть бодрствующим, трезвиться и бодрствовать, потому что у каждого из нас есть противник. И Ефесянам сказано, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом силы Его. А в 12 стихе потому что наша брань. Не чья-то брань, не людей, живущих на Западе, или не людей в Европе живущих, или не людей там в Австрии, в Австралии, где там, в Аргентине, в Америке. Нет, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. То есть у нас каждого есть, будет и остается брань, борьба. Теперь, святые, если у тебя нет борьбы, либо ты побежден, либо ты тепл. Потому что у каждого, кто наступает на царство тьмы, у каждого, кто будет гореть, то, послушайте, у него будет борьба. И я так хочу сказать, для праведника это становится нормой, что именно? О, ты имеешь бизнес, вдруг какие-то катаклизмы возникли. О, что-то этот самый с поставщиками стало. Почему? Да все же гладко должно быть, вот в договоре все нормально. Дьявол существует, и он противится твоему успеху. Вдруг у тебя со здоровьем что-то стало. Но ведь я же Божье дитя, ведь воля Божия исцеление. Да и аминь. Но, есть брань против духов болезней, против духов злобы. Поэтому нет ничего удивительного, что у святых могут и будут атаки, напасти. То ли на семью, то ли на работу, то ли на здоровье, то ли на бизнес, то ли на другие обстоятельства. Будут случаться. Почему? Да потому что у нас есть противник. И у нас есть война или брань против духов злобы поднебесной. Поэтому каждому из нас нужно иметь. Не просто чтобы, в церкви объявили пост, и мы попостимся. Вот как бы мы тогда облечемся в оружие Божие. Или мы облечемся как бы в силу Господню. Нет, каждый из нас. Должен научиться противостоять. Сказано, противостойте ему, дьяволу, противнику, твердую верою вашу. И он что сделает? Да он боится веры. Он убежит от ни церкви, ни пастора, ни лидера. Убежит от тебя индивидуально. И вот в этом каждый должен неоднократно сдать экзамен. Стать победителем, внутри себя человеком веры, человеком победы, человеком, наступающим на дьявольские козни. Аминь. Мы говорим о Данииле. Послушайте, Даниил, вот человек высокого уровня, он в пророческом служении. Хочу говорить за него. В 6 главе Даниила есть история. Знаете, он пережил одного царя, одну империю, Вавилонскую. Потом он попал в Медо-Персидскую империю. И медийский царь Дарий, увидел на нем помазание, на нем мудрость. И думает, 120 есть, получается, Верховный Совет у него, 120 человек, этих сатрапов библейским языком. Но у них мозгов не хватает, как советы Даниила. И он думает, наверное, я его вторым поставлю. Среди этих трех тоже, которые старше кабинет министров, среди этих министров он все равно выше их. Ну, естественно, возвышение у других рождает зависть. Эта зависть родилась, и они решили, придумаем хитренький указ на месяц, чтобы никто никому не молился, кроме царя. Вспомнили всю эту историю. И Даниил 6.10 написано, что такой указ царем был подписан. Андрей, можно вывести 10 стих Даниила? То Даниил, зная, что такой указ подписан, что он делает? Он берет и... Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в свой дом, окна же его в горнице были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Теперь послушайте. Некоторые выводы, некоторые мысли хочу сказать. Мы говорим о Данииле, что у него был пост 37 дней. Но это был в 10 главе. В 9 главе у него был другой там пост. В 6 главе, смотрите, вот его некоторые эпизоды жизни описаны. Здесь ситуация такова. Подписан указ на месяц. Ну, Даниил, ну ты же человек, имеющий мозги. Там месяц потерпи, указ пройдет. Военное положение, которое объявили в Украине, месяц можно потерпеть было, и потом все на месяц. Не проблема. То есть не так много месяц потерпеть. Но что делает Даниил? Даниил открывает окна. Да закрой же ты окна. Он и окна открывает, и в направлении Иерусалима молится. И делает это 3 раза в день. И написано, как это делал он и прежде. О, что бы это значило? А это означает, что этот человек имел личную молитву и даже 3-разовую в день. То есть, ну, как вы думаете, был ли он занятой человек? Была ли на нем такая нагрузка общественная, государственная? Разве он бездельник просто был? Откуда бы у него был бы авторитет перед царем, перед другими вельможами? Значит, у него был успех, значит, он работал достаточно. Теперь, что-то Даниил знал. Он, получается, утром ли, в обед ли, вечером, он находил время, он уделял. И теперь, когда этот указ, он все равно продолжает молиться. Как это делал он и прежде? Видите ли, из этого можно сделать вывод, что это было его постоянством. Раз он делал это и прежде, это было его постоянством. И поэтому он на этот месяц не останавливается, потому что это его постоянство. Ну хорошо, но ты мог бы из-за запрета, из-за указа царя, ведь указ смертный. Кто не будет слушаться, будет предан смерти. То есть, ну, все-таки. И он продолжает. Значит, почему Даниил ослушался этого указа? Ведь у него тогда, ведь он не глупый. Он имеет отношение с Богом. И он понимает, что из-за его молитв он имеет благоволение Божье. У него есть успех в глазах и царя, и остальных вельмож. То есть он на молитве своей, на отношениях с Богом, он выезжает. Он успешен из-за этого. Поэтому для него остановить, это значит потерять свой успех, потерять свое время. Равнозначно тогда умереть. Видите ли, сегодня я хотел бы задать такой вопрос нам. А какова твоя, не просто молитва, а какова твоя молитвенная жизнь? Что я имею в виду под этим? Сколько раз ты можешь в день молиться? И какое есть у тебя постоянство? Как часто ты выходишь в уединение? Сколько раз это в неделю? А может быть тогда в месяц? То есть, какова твоя молитвенная жизнь? Видите ли, у некоторых христиан, праведников, молитвенная жизнь, она сводится к тому, что они молятся молитвами прошения, потому что нужды присутствуют. Проблемы появляются, атаки приходят на детей или на другие ситуации. Поэтому прибегают к Богу и просят. И это на основании Писания. Просите, и дано будет вам. Все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам. То есть не одно, а множество обетований мы находим. И это нормально, чтобы просить. Но видите ли, наша зрелость в Боге, должна нас привести вот к чему, чтобы от молитв прошения нам перейти, возросший, перейти к молитвам ходатайства. Зрелые люди, они не просто только просят, или не только благодарят, получая ответ, но они переключились в своих молитвах, чтобы с постоянством нести ношу ходатайства. Давайте откроем весьма знакомое место Писания. Это будет книга Иезекииля, 22 глава, 30 стих. Так, по-моему. Иезекииль 22, 30. И вот что сказано здесь. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Послушайте, сам Бог говорит, я искал у них в народе своем человека. Разве там не было молящихся? Разве они не просили у Бога? Разве они не обращались? Разве они не ходили в храм? Разве они не посещали синагоги? На все эти вопросы есть положительный ответ. Конечно, посещали. Конечно, ходили на праздники. Все это было. Но вот в чем особенность. Бог говорит, искал я у них человека. Не просто просящего за свои нужды. Не просто благодарящего за милость, которая могла обновиться, и новый день наступил, или ребенку очередной год исполнился. Боже, спасибо тебе, что он увидел следующий год, ты целый год являл свою благость, милость, заботу и так далее. Нет, здесь сказано, искал я у них ходатая, заступника, который поставил бы предо мною стену и стал бы в проломе. Послушайте, этот вопрос относится и сегодня к церкви. А разве в церкви все ходатаи? А разве в церкви все согласны стать в эту позицию, чтобы молиться не просто за себя, там, за свою семью, за свою работу ли, но чтобы молиться за других людей. Бог ищет, чтобы нашелся человек. Нашлись те, которые от молитв прошения придут к тому, чтобы Богу сказать, Господи, я согласен. В этой главе она заканчивается печально в том, что Бог говорит, я искал, и я не нашел. И теперь смотрите, следующий стих говорит, тогда изолью на землю это свое негодование. В чем мысль? В том, что когда нет ходатая, когда нет не молитв прошения, а молитв ходатайства, которые будут начаться и продолжаться, и продолжаться, и в следующий день, и последующий, и месяц проходит, и может быть два месяца, и год может быть даже проходит, но продолжается ходатайство, моление о народе. То знаете ли, тогда Божья милость подключается. Тогда сменяется гнев на милосердие из-за заступников. Оказывается, Бог через ходатаев сотрудничает, чтобы земля не была поражена. Святые, когда Моисей в Ветхом Завете, один из великих людей всего Ветхого Завета, он народу, которых достаточно похоронил, и молодое поколение выросло в пустыне, Во второзаконии, как бы второй раз повторяет события. Вот 9 глава второзакония, она повествует пересказ Моисея о том, что было, и как он стоял в проломе за Израиль. Ведь Израиль не просто там согрешал, а согрешили, что Божий гнев достиг, что он сказал: «Моисей, отступи от них, я их истреблю. Достали они меня, от тебя произведут другой народ и лучше их». Окей, давайте прочитаем и некоторые мысли возьмем. Второзаконие, 9 глава, вот с 12 стиха, вообще история до конца даже главы, но посмотрим, все ли я буду читать. «И сказал мне Господь: встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литой истукан. И сказал мне Господь: вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный. Не удерживай меня, и я истреблю их, и сглажу имя их из поднебесной. От тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их. И я обратился и пошел с горы. Гора же горела огнем, две скрижали завета были в обоих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога нашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И я взял обе скрижали и бросил их из обоих рук и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел, воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз». Послушайте, Моисей был в присутствии Господа 40 дней, 40 ночей. И понятно, когда он сошел, лицо его светилось. И сыны Израиля даже, видя эту славу, боялись, и Моисею нужно было покрывать. Но вот в чем особенность. Пока его 40 дней не было, Аарон вместе с ними, он пошел на поводу у них, и они собрали сережки, кольца, вылили тельца. Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя. И, естественно, Бог это все видит и посылает Моисея: иди, твой народ развратился. Воспылал его гнев, и Бог говорит: я готов их всех истребить. Они видели мои чудеса, славу, помазание, силу. Я вывел их, фараона потопил. То есть, они все это опровергли. Они все это опровергли. И теперь, что делает Моисей? Пришел, он тоже внутри эмоционально это перенес. Разбил скрижали эти, 10 заповедей. Но он повергся пред Господом. И понятно, послушайте, этот человек не может без Божьего присутствия не есть и не пить больше 3 дней. Не может. Но он 40 дней снова. Он на горе был 40, и здесь 40. 80 дней не есть и не пить. Это сверхъестественно. Но суть в другом. Вот в чем особенность. Его ходатайство. Смотрите, он не отступает. А почему не 38? Почему не 35? Почему не 30? Почему не 20? Почему не 5? Или почему не 7 дней? Разве не возникает вопрос? Была какая-то полнота, которую он чувствовал. Он не останавливался. Ходатайство совершается до того, когда ты внутри будешь иметь свидетельство. Вот это чувство мира. Чувство, что пришел ответ. Все. Ходатайство – это длительная, одна и та же молитва, что ты умоляешь, что ты не просто просишь, а моление совершаешь, моля Отца, чтобы Он изменил, помиловал. И знаете ли, Моисей говорит: и послушался меня Господь в этом. То есть гнев обратился в помилование. Из-за чего? Из-за заступничества. Дальше мы смотрим, эта история продолжается, он снова перечисляет, и последующий стих говорит, 20, и дальше он говорит, «И на Аарона весьма прогневался Господь, и хотел погубить его, но я молился за Аарона в то время». Видите ли, Аарон брат, но Аарон просто не выдержал натиска народа, и он смолодушествовал. Более того, он уже был помазан. Он носил священнический эфод. И теперь это на нем было помазание. И теперь, послушайте, он не должен был так сделать. Но, он сделал, ввел. Даже если он провозгласил, вот Израиль, Бог твой, называя этого тельца. Это он сказал, принесите серьги, кольца и сделали быка. Хотя бы не говорил, это Бог твой. Но он ввел в идолопоклонство. Бог прогневался на него. Моисею снова нужно было ходатайствовать. И он говорит, я молился за него. Вот почему Аарон остался первосвященником. Из-за ходатайства. Видите ли, возможно, чей-то ребенок, и если не положена мера молитв, вот почему он не в служении. Не нашлось человека. Не нашлось, может быть, из родственников кого-то, кто бы стал в заступничество. Пастор не однажды рассказывал эту историю за свою бабушку, которая ночами молилась в баптистской церкви, получив крещение Духом Святым. Ночами молилась. Что можно делать ночью? Просить? Да в молитве прошения, когда вы высказали все, у вас есть внутреннее свидетельство. Я уже Богу сказал. Вы же сами много раз просили, что, знаете, не многословием мы его берем. Но в ходатайстве, даже если вы сказали, то вы все равно продолжаете это делать, потому что нет пока свидетельства приходящего ответа, мы продолжаем это делать. И Моисей молился за Аарона. Дальше здесь же, в этой главе, сказано с 24 стиха, «Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас, и, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И я молился Господу, и сказал, Владыка Господи, не погубляй народа твоего и удела твоего, который ты избавил величием крепости твоей, который ты вывел из Египта рукою сильною, вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего, и на нечестие его, и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда ты вывел нас, не сказали, Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел он их, чтоб умертвить их в пустыне. А они, народ твой, и твой удел, который ты вывел из Египта, силою твоею великою и мышцею твоею высокою». Вот часть слов ходатайства Моисея. Послушайте, в очередной раз ему приходится 40 дней и 40 ночей снова молиться, снова продолжать свое заступничество. За что? За народ. Святые, а разве наш народ, народ Украины, не нуждается в заступниках? О, много церквей, много молитв совершается. Послушайте, а на Украине война? А на Украине гибнут люди? Это говорит о том, что недостаток ходатайства. Искал я у них человека, который поставил бы предо мною стену и стал бы в проломе, чтобы я не погубил, если есть погубление, значит, недостаток ходатаев. Логика проста. Так много же церквей! Много тех, которые могут просить. Я, мне, мое, помоги, Господь, ответь. Боже, это нужда, Господь, исцели. Боже, дай, Господь, работа и тому подобное. Боже, благодарю Тебя за то, что дал. Вот Павел пишет Тимофею и говорит. Два места Писания, и я оканчиваю. Тимофею. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков. Он берет, перечисляет, и в этом перечислении стоит слово «моление», другие все переводы этого слова «ходатайство», за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Что Богу угодно, когда есть из святых те, которые будут не просто просить, а ходатайствовать, совершать моления. Смотрите, стоит слово не попросить в молитве, а совершать. Другой глагол. Совершать до конца. Люди совершают строительство. Это ж не значит, что один кирпич положить. Вот и значит готовая стена. Увы. Это значит и следующий, и на следующий день, и на последующую, и следующую неделю. Пока не просто стена, а несколько стен не будут завершены, чтобы выгнан был дом. Прошу совершать моления, множественное число. И о чем? Видите ли, моление, оно имеет направление за всех людей, за всех человеков, за царей, за начальствующих. Как часто ты молишься в своем доме за правительство? Ну, если. В большинстве своем мы молимся на молитвенном собрании или в кругу друзей, или ячейка. Вот тогда мы в совместной молитве помолимся. А как Писание говорит? Итак, прошу, не церковь, прошу, Тимофей. Это письмо к Тимофею, это индивидуальное послание. Прошу, совершай моление за всех человеков, за царей, за начальствующих. Еще другие, послушайте, наш уровень молитвенного, как бы, уровень твоей молитвы, когда ты от личных молитв, молитв прошения, переходишь к молитвам ходатайства или молитвам за других. За других людей, за правительство, власть имущих, царей или другого рода начальствующих. Теперь еще есть два направления, о чем Писание говорит. Это Ефесянам, 6 глава, и 18, а потом 19 стих. И то, что говорит здесь Павел, он говорит, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Теперь послушайте, четвертая категория, о чем призывается моление или ходатайство за святых. Есть весь мир или есть все человеки, за всех человеков. То есть, скажем, живешь в своем окружении, в своем народе в Украине, молись за Украину прежде всего. Да, нормально молиться и за другие народы, чтобы миссионеры пошли в весь мир, Евангелие было донесено до всех концов земли. Но в первую очередь есть свой народ, который, за который мы должны молиться. Но также в этом народе есть святые. Молением о всех святых. Твои ближайшие святые – это твоя поместная церковь. И, послушайте, это нормально, это правильно в своих молитвах иметь отношение: «Боже, благослови мою духовную семью. Ты поместил меня сюда. Господь, благослови». Особенно, если кто-то тебе вспоминается. Даже если ты имени не знаешь. Боже, на пятом ряду сидит. Даже если так. Но ты можешь ходатайствовать, произносить молитвы за святых. И пятая категория в 19 стихе. Павел говорит: «И молитесь о мне, чтобы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Пятое направление, о чем должно быть ходатайство, о служителях, о лидерстве. Павел даже просит, он апостол, он говорит: молитесь или ходатайствуйте и о мне, чтобы было слово в помазании. Поэтому, знаете ли, вот у нас есть пост Даниила, мы смиряемся, мы молимся. И знаешь, можно молиться, но он 31 числа окончится. Но хорошо, чтобы вот вооружиться правильной мыслью. У Даниила он делал свои трехразовые молитвы с постоянством, чтобы и мы могли изменить свою молитвенную жизнь. Пусть Бог поможет тебе, если, конечно, Он уже готов помочь, если наше сердце в этом вопросе наклонено к Нему. Я хочу, завершая, просто помолиться с нами, чтобы Его благодать была нам дарована. Отец, спасибо Тебе. Боже, мы начинаем этот год, Господь, и мы просим Тебя, Владыка Владык, да изменится не просто наша молитва, а наше отношение, чтобы мы перешли, повзрослели в своем сердце, в своем уме и перешли от молитв прошения, от молитв только о себе, о своей ли семье, о своей ли работе или о своих нуждах, чтобы мы могли молиться и за других людей. Чтобы мы стали ходатаями, Господь, пред Тобою, заступничали. И подними, Господь, таковых людей в церкви, которые были бы в этом, Господь, с призванием, с постоянством, чтобы это было к Боже, как служение для них. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты можешь сделать даже больше, чем мы помышляем или просим. Тебе за все честь и слава. Аминь.